Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова. А теперь несколько слов о погоде. В столице сегодня ночью небольшой снег, условия для гололедицы, наледи, сосулек. Минимальная температура -4, -6 градусов, по области от -4 до -9. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Днем снег, максимальная температура -4, -6 градусов, по области от -4 до -9. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура ночью -10, -12 градусов, днем от -7 до -9. В Москве 6:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Подозреваемый в убийстве Андрея Козлова Алексей Френкель обвинил чиновников Центробанка в коррупции. Продолжается противостояние семьи Прокофьевых и правительства Москвы вокруг дома в поселке Южное Бутово. Лауреаты премии американских кинопродюсеров и российской независимой премии «Триумф». Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Мы переходим к главной теме нашей утренней программы. Исполняется 2 месяца со дня смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным полонием 210. А в понедельник вечером на одном из телеканалов BBC был показан английский документальный фильм из серии «Панорама. Как отравить шпиона». Это журналистское расследование дела об убийстве Литвиненко. И в тот же вечер другой телеканал BBC показал новый часовой фильм Андрея Некрасова об Александре Литвиненко «Мой друг Саша. Очень российское убийство». Подробности об этих двух фильмах и о реакции, которая поступила на эти фильмы за рубежом и в России, вы узнаете в течение нашей программы. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Как вы думаете, чем закончится расследование убийства Александра Литвиненко? Пишите нам, мы будем ждать ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. И я обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Заказчик убийства, по версии Генпрокуратуры, заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова, бывший председатель правления ВИБ-банка Алексей Френкель, обвинил в коррупции чиновников Центробанка. В письме, которое было опубликовано в средствах массовой информации, Алексей Френкель говорит о взятках и отмывании денег руководителями главного банка страны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
В письме банкира Алексея Френкеля, которого Генпрокуратура считает основным подозреваемым в организации убийства заместителя главы Центробанка Андрея Козлова, содержится обвинение в адрес сотрудников главного банка страны в отмывании денег при отзыве лицензий. Господин Френкель, не называя фамилии чиновников Центробанка, рассказывает о схемах обналичивания денег через банки, у которых планировалось отозвать лицензии. Вот как прокомментировал появление этого письма первый заместитель председателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам, член Национального банковского совета Центрального банка России Павел Медведев.
Я думаю, что это письмо такая истерическая реакция на те беды, которые там справедливо и несправедливо обрушились на его голову, причем это такая реакция очень банальная.
Адвокат Алексея Френкеля Людмила Айвар рассказала «Радио Свобода», что это письмо было написано еще в ноябре.
То, что оно появилось после того, как Алексею было избрано мера пресечения в виде заключения по стражу, это связано с тем, что ему просто не рекомендовали публиковать данное письмо в ноябре месяце, когда он хотел это сделать.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев рассказал, что Алексей Френкель обсуждал с ним факты, изложенные в письме, полгода назад.
Мы эти проблемы с Френкелем обсуждали с полгода тому назад. И не то, чтобы Френкель согласился с моей позицией, но мы с ним договорились о следующем шаге. Так вот, следующего шага не было, а письмо появилось. Мы договорились, что он принесет мне поправки, те самые, которые исправят положение. Он критиковал законодательство и поведение Центрального банка.
Павел Медведев лукавит, считает заведующий отделом экономической политики газеты «Коммерсант» Дмитрий Бутрин.
Он делает вид, что этих поправок не видел. Я видел эти поправки. Я видел предложения Московской международной валютной ассоциации, которые были направлены президенту Путину. В них есть конструкция того, как это изменить. Я вообще не очень понимаю, будет ли у нас изменяться ситуация с банковским надзором, но то, что человек, обвиненный в уголовном преступлении, пишет статью, которой указывается на определенные проблемы в Центральном банке, вся общественность это обсуждает, и никто не верит в то, что это неправда, это очень симптоматичная вещь.
Заместитель генерального прокурора Александр Буксман считает письмо банкира Алексея Френкеля способом защиты. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
22 января в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина в 15-й раз награждали лауреатов Российской независимой премии «Триумф» в области литературы и искусства. А сегодня концертом одного из обладателей премии Юрия Шевчука откроется фестиваль искусств премии «Триумф», рассказывает моя коллега Марина Тимашева.
Торжественному награждению соответствует определенный ритуал. На сцене рассаживаются члены жюри премии. Координатор Зоя Богуславская объявляет имена лауреатов сперва молодежной премии. В этом году их 18 человек. И получат они не обычные 2500 долларов, а 5. На церемонию не удалось приехать грузинскому драматургу Лаше Бугадзе. Визу-то не дают. Месяц назад он же стал обладателем премии «Действующие лица», которая дается драматургам. Он прислал в оргкомитет премии письмо, который подписал «Ваш неконвертируемый Лаша», тоже потому, что не смог приехать. Теперь он дважды неконвертируемый. Больше проблем ни у кого не было, и все лауреаты главного триумфа в Москву приехали. Алла Демидова и Алексей Козлов славословили Софию Губайдулину, Василий Аксенов и Михаил Жванецкий, Юрия Шевчука, Ирина Антонова и Инна Чурикова, Эльдара Рязанова, Андрей Вознесенский, Вадим Абдрашитов, Богдана Ступку. К выдающемуся украинскому актеру я обращаюсь с вопросом.
Что вы знали о премии «Триумф» до того, как стали ее лауреатом?
Почти ничего.
Довольны ли вы, что вы стали?
Доволен, потому что это так внезапно, неожиданно, как Утесов поет. «Триумф нечаянно нагрянет, если ты его не ждешь».
Какое-то ваше участие в фестивале премии «Триумф» запланировано или нет?
Они планировали с Кирой Муратовой показать ее последний фильм «Два в одном». Этот фильм едет на Берлинский кинофестиваль с Ренатой Литвиновой, у нас там «Лямур».
Юрий Шевчук, второй после Бориса Гребенщикова рок-музыкант, удостоенный премии «Триумф». И он считает, что это его первая награда, но ошибается. Впервые он стал лауреатом премии «Золотой камертон» аж в 1982 году.
Концерт в Центральном доме литераторов. Какой состав, какова программа?
Понятия не имею. Ну, что-нибудь придумаю. Там же придут люди такие уже взрослые. Там, может быть, поспокойнее будет.
Какая это премия вообще в твоей жизни?
Премия? Первая?
Нет, была овация.
Ну, овация, что это? Кошмар просто. Вообще, любая премия для меня это такое моральное испытание, серьезное. Потому что если тебе премию дают, то, наверное, люди предполагают, как ты к этому относишься, наверное. К этой премии отношусь сложно. Потому что, с одной стороны, воспринимаю как поддержку старших товарищей по цеху, а с другой стороны, деньги Березовского, которые я принять не могу. Поэтому все деньги пойдут больным детям.
Все, получившие награду, в ответных речах говорили, что она принадлежит не им одним. София Губайдулина благодарила тех, кто способен воспринимать ее музыку. Эльдар Рязанов — съемочные группы, с которыми работал. Богдан Ступка — театр имени Ивана Франка. Юрий Шевчук сказал, что это премия всем честным музыкантам. Сегодня концертом Юрия Шевчука в Центральном доме литераторов откроется традиционный фестиваль «Триумф». Он продлится до 17 февраля, и в его программе вечера лауреатов не только нынешнего, но и прошлых лет. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
6:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода, новости.
Не менее 100 человек стали жертвами насилия в Ираке в понедельник. В интернете распространено заявление одного из лидеров Аль-Каиды. В Стамбуле сегодня состоятся похороны известного турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка. В Ливане оппозиция призвала население ко всеобщей забастовке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Поиски правды из-за тюремной решетки. В чем факты и где домыслы в тех обвинениях, которые письменно предъявил Центробанку заключенный Алексей Френкель. Гости программы — Александр Хандруев, бывший заместитель председателя Центробанка России, и Алексей Полухин, редактор отдела экономики «Новой газеты». Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». 6:16 в Москве. Традиционное время для выпуска новостей спорта. И в студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько мне известно, мы начнем с теннисных новостей из Австралии.
Да, на открытом чемпионате Австралии сегодня определяются первые участники полуфиналов. К этой минуте завершился матч у женщин, в котором Николь Вайдишева из Чехии выиграла у своей соотечественницы Люси Сафаровой 6-1, 6-4. И сейчас играет американка Серена Уильямс Шахар Пьер из Израиля. Там первый сет выиграла Пьер 6-4, второй Уильямс 6-2, а в третьем соперницы взяли по гейму на своей подаче. И после окончания этого матча пройдут два четвертьфинала в мужском одиночном разряде. В них будут играть два американца, Марди Фиш и Энди Родик, и швейцарец Роджер Федерер с испанцем Томми Робредо. Ну, а вчера были сыграны оставшиеся матчи 1/8 финала у мужчин и женщин. Там играли 4 представителя России, и трое вышли в четвертьфинал. Это Мария Шарапова, обыгравшая свою соотечественницу Веру Звонареву 7-5, 6-4. Анна Чеквитадзе, взявшая верх над швейцаркой Патти Шнидер 6-4, 6-1. И Николай Давыденко, он выиграл у чеха Томаша Бердиха 5-7, 6-4, 6-1, 7-6. Ну и кроме них в следующий круг вышли у женщин бельгийка Ким Клейстерс, она обыграла Даниэлу Гантухову из Словакии, и швейцарка Мартина Хингис, взявшая верх над китаянкой Нали. У мужчин испанец Рафаэль Надаль, чилиец Фернандо Гонсалес и немец Томми Хаас. Надаль с трудом в 5 сетах одарил британца Энди Мюррея. Гонсалес достаточно неожиданно выиграл у 5-й ракетки турнира американца Джеймса Блейка, а Хаас одарил аргентинца Давида Налбандяна. И в четвертьфиналах завтра сыграют Давыденко Хаас, Надаль Гонсалес и Шарапова Чеквитадзе и Хингис Клейстерс. В Германии на чемпионате мира по гандболу среди мужских команд в понедельник завершился первый групповой этап. В группе F сборная Южной Кореи выиграла у команды Марокко 32-19, а сборная Хорватии у команды России со счетом 32-27. В итоге у хорватов 6 очков, у россиян и корейцев по 3, у марокканцев 0. Во второй групповой этап вместе с хорватами вышли россияне, так как у них лучше разность забитых и пропущенных мячей, чем у корейцев. В мужском чемпионате России по баскетболу вчера состоялся отложенный матч между подмосковными Химками и самарским ЦСКА ВВС. Химки одержали гостевую победу 95-75 и поднялись на 4-е место в Суперлиге. Также определились вчера участники финального матча за Кубок России у женщин. В полуфиналах самарский ЦСКА выиграл у подмосковного Спартака 91-76, а московская Динамо у клуба УГМК из Екатеринбурга 88-80.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. Сегодня Зюзинский суд Москвы продолжит рассматривать иск правительства Москвы о выселении Юлии и Михаила Прокофьевых из их частного дома в поселке Южное Бутово. На прошлом судебном заседании представители префектуры Юго-Западного округа столицы предложили семье Прокофьевых мировое соглашение. В обмен на дом и земельный участок им могут предоставить 2 однокомнатных квартиры и денежную компенсацию чуть более 400 тысяч рублей. Прокофьевы заявляют, что вовсе не собираются уезжать из своего дома. С подробностями моя коллега Любовь Чижова.
За штурмом дома семьи Прокофьевых в поселке Южное Бутово, который прошлым летом инициировали московские власти, затаив дыхание, следила вся страна. Кто-то называл Прокофьевых рвачами, мол, им предлагают и квартиру, и деньги, а они ломаются, цену набивают. Кто-то им по-человечески сочувствовал. Жили на своей земле, в своем доме, а сейчас предлагают маме и взрослому сыну однокомнатную квартиру. Да и то, как домишко Прокофьевых штурмовали дюжи ОМОНовцы, напоминало кадры военной хроники. В конфликт вмешались депутаты государства Думы, члены общественной палаты, и Прокофьевых на время оставили в покое. Они продолжают жить в своем доме в поселке Южное Бутово. Сейчас московское правительство предлагает им мировое соглашение, говорит Юлия Прокофьева.
Нам московские власти на последнем заседании, вот 10 января, предложили мировое соглашение. 2 квартиры, одна по соцнайму, другая в собственность. И компенсация 413 тысяч рублей за упущенную выгоду. Если я на это не соглашусь, они шантажируют меня тем, что подадут иск о выкупе 1,5 миллиона, который составляет, что невозможно ничего купить в Москве. Мы-то ничего не просим, ни больше, ни меньше. У нас нет никакой торговли. Нас много, которые хотят именно остаться на этой земле, добиться оформления отношении земли в собственность.
Представитель межфракционного объединения «Наша столица» в Российской Госдуме Александр Закандырин в этом конфликте на стороне семьи Прокофьевых. Он говорит, раз они собственники дома, только они вправе решать, продавать его или нет. А если решат продавать, они назначают цену.
Вот я могу прийти к вам и сказать, я хочу купить вашу квартиру. Но если вам нравится жить в вашей квартире, предположим, вы там выросли ваши там родители, ваши деды, бабушки, вы не хотите расставаться. И собственника невозможно обязать продавать в случае, если это не нарушает какую-то основу там государственного безопасности, конституционного строя, еще что-то. А что касается цены, ну, мне кажется, как бы, да, это вопрос договорных отношений. Сколько считает правильным оценить это собственник?
Позицию московских властей представляет спикер Мосгордумы Владимир Платонов. Я спросила его, почему все-таки семья Прокофьевых не может оставаться жить в своем доме?
Потому что этот район будет использован под застройку многоквартирными домами для решения в том числе проблем очагников. О том, что эти дома будут подлежать сносу, было известно с 80-х годов. Граждане об этом знали. Предоставляются квартиры. Некоторые люди уже успели получить квартиру, опять зарегистрироваться в этих домах и по-новому претендуют на получение квартир. У нас еще несовершенное законодательство. Есть страны, где гражданин говорит, я не уеду отсюда. Вот я свой дом оцениваю там в 100 миллионов долларов. Пока не заплатите, никуда не уеду. Этот дом оставляют, и гражданин начинает уплачивать налоги со 100 миллионов долларов, во сколько он оценил эту собственность. У нас очень либеральное законодательство. У нас такого еще пока невозможно.
Юлия Прокофьева готова отстаивать свои права до конца. Ей помогают опытные юристы и влиятельные политики. Также крепки позиции московского правительства, на стороне которого не менее профессиональные юристы и уверенность в собственной правоте. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
6:23 в Москве. И продолжит утреннюю программу передача наших нью-йоркских коллег.
С чем обратиться к американцам президент Буш в своем предпоследнем докладе о положении страны? Главные претенденты на президентство объявляют о вступлении в предвыборную гонку. Большой бизнес готов выступить против всемирного потепления. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Во вторник вечером президент Буш выступит в Конгрессе со своим 7-м предпоследним ежегодным докладом о положении страны. Ожидается, что президент заявит о сравнительно новых политических приоритетах, об истории президентских обращений и о том, что может сказать президент Буш, мой коллега Ян Рунов.
По давней американской традиции, заимствованной у Англии, где с подобными речами выступали монархи, президент Соединенных Штатов в начале года выступает перед законодателями обеих палат, Сената и Палаты представителей, подводя итоги прошедшего года и, главное, определяя задачи на Новый год. Издавна эта речь произносится в конце января. Ежегодно отчитываться перед законодателями предписывает президенту Конституция, хотя в ней и не определена продолжительность и форма доклада. В свое время президенты не выступали с докладом, а рассылали текст законодателям. Как правило, тон президентского выступления носит оптимистический характер. Акцент делается на достижениях администрации в прошлом году и на планируемых достижениях в будущем. Предполагается, что Буш затронет в речи широкий спектр проблем. О положении в Ираке он будет говорить в контексте безопасности Соединенных Штатов и глобальной войны против терроризма. Он попытается вновь убедить страну в необходимости направить в Ирак еще более 20 тысяч американских солдат. По последним опросам общественного мнения, этот план поддерживают не более трети американцев. Представитель Белого дома по связи с прессой Тони Сноу сообщил о других темах, которые прозвучат в докладе. В том, что касается проблемы изменения климата, президент всегда считал наилучшим способом борьбы с загрязнением атмосферы поиски новых альтернативных и экологически чистых источников энергии, которые одновременно отвечали бы постоянным потребностям нашей экономики. Серьезной проблемой Соединенных Штатов остаются образование, нелегальная миграция, здравоохранение и медицинское страхование. Президент хочет, чтобы более 100 миллионов американцев платили меньше за медицинское страхование, а те миллионы людей, у которых вообще нет медицинских страховок, могли бы их приобрести. Мы уверены, что это достижимо. Однако осуществление планов Буша зависит от Конгресса, в котором теперь решающее большинство у демократов, и президент, как ожидается, должен продемонстрировать готовность к компромиссам. С 1966 года на речь президента-республиканца отвечает представитель Демократической партии. И наоборот, на речь Джорджа Буша ответит на этот раз сенатор-демократ из Вирджинии Джим Уэбб, сын которого служит в Ираке. Рассказывал Ян Рунов.
то время как Джордж Буш планирует последние крупные политические инициативы своего президентства, о намерении наследовать ему заявили потенциальные главные претенденты на пост президента. Главной новостью стало давно ожидавшееся объявление сенатора Хиллари Клинтон о готовности бороться за номинацию в президенты от Демократической партии. Рассказывает Алан Давыдов.
Каждый из новоявленных претендентов в кандидаты в президенты от своих партий старается убедить избирателей в своей неповторимости. Хиллари Клинтон заявляет о себе как об опытном политике, сенаторе, у которого, помимо прочего, есть опыт пребывания в Белом доме в качестве первой леди. Если вы упорно работаете и играете по правилам, вы можете построить хорошую жизнь для себя и своей семьи. Сенатор Барак Обама делает упор на то, что пойдет принципиально новым путем. «Меня поражает, насколько все мы истосковались по иным правилам ведения политической борьбы. Губернатор штата Аризона Билл Ричардсон считает, что электорату будет импонировать его опыт государственной службы, в том числе и в сфере международных отношений. Я был конгрессменом, послом в ООН, а также министром энергетики. На демократическом поле доминирует Хиллари. Это будет напряженное состязание, в котором примут участие много талантливых людей. Я в него вступаю для того, чтобы выиграть. Именно это я и собираюсь сделать. Хиллари – непревзойденный мастер по сбору средств. Согласно последнему опросу телекомпании CNN, ей отдают предпочтение 34% демократического электората. Следом идут сенатор Барак Обама и бывший кандидат вице-президента Джон Эдвардс, соответственно, 18 и 15%. Несмотря на афроамериканское происхождение Обамы, Клинтон вдвое опережает его по популярности среди демократически настроенных представителей этнических меньшинств. Среди республиканцев в президентской кампании лидирует герой событий 11 сентября, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, 32%, и ветеран Вьетнамской войны, сенатор Джон Маккейн, 26%. Вот что говорит Чарльз Бэйрд, заместитель декана бизнес-колледжа Университета штата Калифорния в СБЭ. Впервые за много лет ни нынешний президент, ни вице-президент не выставляют свою кандидатуру. Политики спешат вскочить на подножку набирающего ход поезда предвыборной кампании, который, надо сказать, отходит от платформы раньше привычного расписания, почти за два года до выборов. Я полагаю, что нынешнее число кандидатов не предел. Какого рода сюрпризов можно ожидать от начавшейся президентской кампании? У меня нет ответа на этот вопрос. Неожиданным может оказаться прорыв вперед тех, кто пока не считается серьезными соперниками для известных политических тяжеловесов. Хотя принято считать, что, скорее всего, демократы победят в борьбе за Белый дом, сам я не думаю, что это неизбежно. Возможно, сенатор-республиканец из Канзаса Сэм Браунбек может проявить себя серьезным соперником со стороны республиканцев. По большому же счету, сюрпризов я не жду. До первых праймериз осталось 12 месяцев.
Рассказывал Алан Давыдов. Микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите: новый политический сезон Украины, ожидания внутри и за пределами страны. Кинопродюсеры Америки раздают награды. Премьера сразу двух фильмов BBC о жизни и смерти Александра Литвиненко. Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которого мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, как вы думаете, чем закончится расследование убийства Александра Литвиненко. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Сегодня в час дня в эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема – борьба профсоюзов за права пенсионеров. Участники передачи – председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков и журналист газеты Российской партии пенсионеров «Старая гвардия» Анатолий Журавлев. Ведущий – Карен Агамиров. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 6:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Во Владивостоке взят под стражу двое подозреваемых в убийстве журналиста Константина Боровко, ведущего хабаровского телеканала «Губерния». По данным следствия, 20 января несколько человек напали на журналиста, когда он выходил из ночного клуба. Был украден его сотовый телефон. От полученных травм Боровко скончался на месте. Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. Накануне он прилетел в Ереван, чтобы отправиться на машине в грузинскую столицу, поскольку по решению российских властей прямое авиасообщение с Грузией было прервано. В Стамбуле сегодня состоятся похороны известного турецкого журналиста армянского происхождения Гранта Динка, убитого на прошлой неделе. Ожидается, что на траурной церемонии будут присутствовать тысячи людей. В Стамбуле приняты усиленные меры безопасности. Не менее 100 человек стали жертвами насилия в Ираке в понедельник. Это самый кровавый день в стране с начала года. В интернете распространено заявление одного из лидеров Аль-Каиды Аймана Аз-Зауахири, в котором высмеиваются планы США направить в Ирак дополнительные войска. В США начался суд над Льюисом Либби, бывшим ближайшим помощником вице-президента Дика Чейни. Его обвиняют в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию по делу о разглашении имени оперативного сотрудника ФБР. Как ожидается, Чейни вызовут на процесс для дачи показаний. В Ливане оппозиция, добивающаяся отставки правительства и новых выборов, призвала население ко всеобщей забастовке. Хасан Насралла, лидер группировки «Хезболлах», являющийся крупнейшей оппозиционной силой, обратился к ливанцам с призывом быть готовыми к забастовке и другим шагам, чтобы вынудить правительство назначить новые меры. В городе Газа вечером в понедельник произошел мощный взрыв в местном офисе телекомпании «Аль-Арабия». Пострадавших нет, ответственности за взрыв никто на себя не взял.
И несколько слов о погоде. В столице сегодня небольшой снег, условия для гололедицы, наледи и сосулек. Максимальная температура от минус 4 до минус 6 градусов, по области от минус 4 до минус 9. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, температура ночью минус 10, минус 12 градусов, днем минус 7, минус 9. Шесть часов 6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В понедельник вечером на одном из телеканалов BBC был показан английский документальный фильм из серии «Панорама. Как отравить шпиона». Это журналистское расследование дела об убийстве Литвиненко, в котором утверждается, в частности, что Александр Литвиненко был отравлен полонием 210 дважды. Первая попытка отравления Литвиненко, по версии авторов фильма, могла быть предпринята еще 16 октября. И в тот же вечер BBC показала и новый часовой фильм Андрея Николаевича Красова об Александре Литвиненко, «Мой друг Саша», «Очень российское убийство». Юрию Векслеру, корреспонденту «Радио Свобода» в Германии, удалось побеседовать с режиссером о картине.
Расследование убийства Литвиненко продолжается. В сам момент появления вашего фильма...
Мне кажется, он, безусловно, находится в контексте расследования, потому что нам сказали, что где-то в середине месяца будут заявления от Скотланд-Ярда в середине января. Но они не имели места. Я знаю от Скотланд-Ярда, что они очень хотят еще раз поехать в Москву. Поэтому несколько затягивается и откладывается сенсационное откровение. Но процесс идет объективно. Работает полиция, работает общественность. Я знаю, что в английском обществе очень сильное давление на правительство и полицию высказаться по этому вопросу. Как и на телевидении есть давление. Например, я просил BBC, ну, по крайней мере, 6 недель монтажа. Это нормально. Мне были даны 3 недели на все про все. По следующей причине, что обществу нужен ответ какой-то. Если не на имена преступников, то честное, открытое обсуждение. Ведь журналисты, киношники, мы тоже что-то можем. Мы, например, можем показать Сашу как человека, показать его жизнь, посмотреть ему в глаза буквально крупным планом, что я делаю. Потому что, посмотрев ему в глаза на экране телевизора, человек, может быть, сможет дать себе ответ. А мог, например, он кого-то шантажировать. Вот эти знаменитые заявления о том, что он собирался шантажировать кого-то, они могут быть субъективными, понимаете? Вот я, например, задавал вопрос на пресс-конференции человеку, который утверждал, а вот как по-русски это звучало, что значит шантажировать, вот по-русски. Так что по-английски это можно интерпретировать по-разному. И человек замялся. Вот мог Саша шантажировать? Или он мог собирать информацию и говорить, что этих людей надо наказывать? Наказывать не обязательно шантажировать. Обсуждение таких вещей и ответ на такие вопросы мы тоже можем давать. Посмотрите, мог этот человек шантажировать или нет. Честный он человек или нет, страстный он человек. Может быть, он мог что-то преувеличивать, он мог быть одержимым чем-то. Но, скорее всего, он не мог планировать преступление, шантажа, прессинга какого-то. Понимаете, вот я в своем фильме концентрируюсь на его личности, на его прошлом, на его идеях, на том, честный ли он человек, или, как многие говорят в России, просто негодяй, предатель.
Фильм Андрея Некрасова начинается вот этим фрагментом записи голоса Александра Литвиненко.
Я прошу вас, если, значит, что-то случится не только с нами тремя, а со всеми восьми сотрудниками, которые это подполковник Скрябин, Круглов, Ермолов, Бавдей, или Шибалин и Латышонок, с ними, с ихними детьми или с ихними женами что-то случится. Я прошу показать эту кассету на весь мир и сказать, что эти люди готовы исполнять заказные убийства, и, возможно, по ним, кстати, никто еще не работал, и, возможно, что они исполняли заказные убийства как внутри страны, так и за рубежом.
Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Юрия Векслера. Я напоминаю, что сегодня в продолжении этой темы мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, как вы думаете, чем закончится расследование убийства Александра Литвиненко? И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос отвечали жители и гости Санкт-Петербурга.
Ничем. Замнут дело. Может быть, не в интересах многих докопаться до истины.
Вы знаете, я не осведомлен по этому делу. Новостями как бы не особо интересуюсь. У меня сейчас учеба, сессия.
Не знаю. Нет.
Не имею понятия.
Я думаю, что должна убийцу найти, кто убил его.
Литвиненко? Да ничего. Конечно, все по узбам открытым браком.
Не знаю, я далека от политики. Не могу сказать.
Не знаю даже. Замнут все как обычно, потому что страна такая.
Ой, понятия не имею, знаете, я как-то над этим никогда не задумывалась.
Без понятия. Ну, замнут, я думаю, как обычно. Ну, решают не законы у нас, как бы, да, такие жизненные уже правила, которые давно уже сформировались. И, да, собственно, что притворяться и делать вид, что у нас... Решается все так, как написано где-то.
Не знаю, не могу ничего сказать. Сейчас уже сказали, что какое-то лицо нашли.
Я думаю, ничем не кончится, как всегда. Хотя там британские службы задействованы, поэтому, конечно, не так просто будет скрыть. По крайней мере, британский Скотланд-Ярд, я думаю, найдет. А будет ли это известно нам, это уже другой вопрос. Наверное, вот для нас будет какая-то официальная версия.
Не скажу. Ну, искать-то будут, а вопрос другой. А кому это выгодно и кому это нужно? Если там задействованы люди с определенными интересами, капиталами и так далее, интересы страны, то же самое Березовский и все остальные, нужно это, по-моему. И насколько продуктивна будет деятельность англичан, и вообще-то, по большому счету, им-то это нужно?
Это мы ничем. Как про Листьева ничем, так и здесь ничем.
Ничего не могу сказать, не в курсе вообще. Как бы читаю новости, но поэтому ничего не знаю.
Знаете, я не знаю про это вообще.
Я думаю, что лучше не соваться в это дело.
Во-первых, ну, думаю, что, конечно, ничего не найдут. А во-вторых, я думаю, что, в принципе, это сами просто подстава какая-то очередная. Какие-то свои дела решали. Да, скорее всего, ничего не найдут, конечно, но... А может, уже все нашли, просто скажут потом лет через 10.
Я думаю, что каждый из тех, кто участвовал во всем этом, получит свое.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио «Свободный стиль» Томск» и «Радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Награды гильдии американских кинопродюсеров и многое другое в центре внимания панорамы культурных событий.
Гильдия американских продюсеров объявила лауреатов своих ежегодных наград. Лучшим фильмом 2006 года названа комедия «Маленькая мисс Счастье», обогнавшая других сильных претендентов, драму «Отступники», мюзикл «Девушки мечты» и получивший на прошлой неделе премию «Золотой глобус» фильм «Вавилон». Эксперты называют решение гильдии продюсеров неожиданным и полагают, что оно скажется на списке номинаций на главную кинопремию США «Оскар», который будет объявлен 23 января. На кинофестивале Sundance в американском штате Юта интернет-магнат Тед Леонсис представил документальный фильм «Нанкин» о массовых убийствах жителей этого китайского города, оккупированного в декабре 1937 года японскими войсками. Леонсис финансировал производство фильма, поскольку решил, что мир должен узнать об истории забытого Холокоста. Создатели фильма нашли несколько десятков китайцев, уцелевших во время резни, и записали их рассказы. В центре ленты подвиг европейских миссионеров, которые спасли более 200 тысяч китайцев. Леонсис выразил надежду, что его фильм покажут в Японии, которая официально не признает массовые убийства в Нанкине. «Наш фильм не антияпонский, а антивоенный», — подчеркнул продюсер. Поп-звезда Алиша Кис объявила о своем намерении внести вклад в программу стипендий молодым талантам «Открытые двери». 4 стипендии по $5000, необходимые для учебы в университете, получат одаренные школьники из Джексонвилля, Нового Орлеана, Атланты и Нью-Йорка. Отбор будет проводиться на конкурсной основе. Мы ищем выдающихся школьников, которые хотят учиться в колледже и нуждаются в финансовой поддержке для осуществления своей мечты, сказала Алиша Кис. Музыканты культовой рок-группы Rage Against the Machine, распавшейся 7 лет назад, вновь объединятся, чтобы дать единственный концерт в рамках музыкального фестиваля в долине Коачелла в Калифорнии, который состоится в конце апреля. Группа славится своими левыми взглядами. В 2005 году ее музыканты, вошедшие в проект Audioslave, стали первыми рок-музыкантами из США, которые получили приглашение выступить на стадионе в Гаване. Вторую неделю подряд кассовый рейтинг североамериканского проката возглавляет музыкальный фильм «Топчите двор». Сборы от продажи билетов за минувший уикенд на эту картину составили 13 300 000 долларов. На втором месте комедия «Ночь в музее» – 13 миллионов долларов. На 72-м году жизни скончался американский актер Рон Керри. Он начал выступать на сцене в конце 50-х в Нью-Йорке, снимался преимущественно в комедиях, в частности в фильмах Мела Брукса «Страх высоты» и «Всемирная история». Самые известные его роли – офицера полиции в популярном телесериале 70-х годов «Барни Миллер».
Панораму культурных событий подготовил Дмитрий Волчек. Ну а продолжит утреннюю программу, как всегда в это время, обзор региональной печати. О наиболее интересных темах газет Тюмени вам расскажет корреспондент радио «Свобода» Алекс Немиров.
Пассажиры везли в Тюмень 9 килограммов тротила, пишет «Комсомольская правда» в региональной версии. Во время общероссийской учебной тревоги тюменские силовики провели реальную спецоперацию. 17 января в пригородной электричке они задержали двух мужчин, перевозивших 23 тротиловые шашки и катушки с бигфордовым шнуром. Пресс-секретарь областного управления ФСБ Ирина Янина сообщила корреспонденту «Комсомолки», что задержанные оказались жителями Свердловской области и везли взрывчатку на продажу. Кому, сейчас выясняет следствие. А вот на Ямал с начала этого года так просто не проедешь. Здесь появились закрытые зоны, сообщает еженедельник «Аргументы и факты» в Западной Сибири. Въезд в стратегически важные для российской экономики города возможен только после получения специального пропуска, выданного в ФСБ. Его нужно предъявить при посадке на рейс в Новый Уренгой, Ноябрьск или, например, Тарко-Сале. При этом чиновники и силовики обещают, что все будет делаться без ущемления чьих-либо гражданских прав, добавляет АИФ. В этой же газете появилась новость о том, что в Сургуте независимому профсоюзу удалось добиться официальной регистрации. «Профсвобода» – так назвали общественное объединение, сообщил его лидер Александр Захаркин. В интервью корреспонденту АИФ в Западной Сибири он добавил, что до получения профсвободой статуса юридического лица руководство «Сургутнефтегаза» отказывалось вести переговоры с рабочими, добивающимися защиты своих трудовых прав. Любопытно, что другой общественной организации «Радужный дом» уже трижды отказывают в регистрации. Как пишет газета «Вслух о главном», чиновники мотивируют свой ответ тем, что тюменские представители сексуальных меньшинств посягают на охраняемые государством институты семьи и брака. Это была цитата. «Чище некуда» – так называется материал в газете «Вечерняя Тюмень». Автор, скрывший свое имя под псевдонимом Б. Ладен, в ироничном стиле пишет о подписании межпартийного соглашения за честные и чистые выборы в Тюменскую областную думу. В начале предвыборной кампании, которая впервые предусматривает избрание половины депутатского корпуса по партийным спискам, лидеры семи партий договорились не применять незаконные приемы агитации. Проигнорировали этот своеобразный пакт о ненападении коммунисты, жириновцы и яблочники. «Тюменская правда» посвящает два материала одной теме – наведению порядка на местных рынках. Федеральный закон отныне предписывает, что продавцами могут быть только граждане России, а потому сейчас службы занятости активно вербуют безработных, желающих встать за прилавок. Во второй публикации речь идет об ужесточении ответственности за прием на работу нелегальных мигрантов. И в завершении этого обзора еще об одной сенсационной публикации, на этот раз из газеты «Московский комсомолец в Тюмени». В Нижнетавдинском районе охотники подстрелили черного зайца. Специалисты считают, что такие звери-мутанты в природе встречаются крайне редко. А чтобы читатели не сомневались, газета публикует фото стрелков с черноухим трофеем. Алекс Неймиров для «Радио Свобода», Тюмень.
Без четверти 7 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Российский посол в Грузии Вячеслав Коваленко возвращается сегодня в Тбилиси. Накануне он прилетел в Ереван, чтобы отправиться в грузинскую столицу на машине, поскольку по решению российских властей прямое авиасообщение с Грузией было прервано. Не менее 100 человек стали жертвами насилия в Ираке в понедельник. В интернете распространено заявление одного из лидеров Аль-Каиды. В городе Газа произошел взрыв в офисе телекомпании «Аль-Арабия». Пострадавших нет. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Но продолжит нашу утреннюю программу «Экономический обзор».
Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о банке развития, предусматривающий создание в стране государственной корпорации, которая займется привлечением инвестиций для развития национальной экономики, в частности для стимулирования экспорта российских товаров. По планам она будет образована на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему Российского банка развития и Росэксимбанка. Общее количество действующих кредитных организаций в России в течение 2006 года сократилось на 64 и составило 1189, говорится в материалах Центрального банка. Из всех действующих кредитных организаций 1143 являются банками и 46 – небанковскими кредитными организациями. В том числе к началу 2007 года в стране работали 153 кредитные организации с тем или иным иностранным участием, а 52 кредитные организации полностью принадлежали иностранным инвесторам. Федеральное агентство воздушного транспорта России предлагает разработать новое правило обслуживания авиапассажиров, предусмотрев в них существенное увеличение штрафов для авиакомпаний за задержку рейсов. Сейчас в стране действует правило, в соответствии с которыми в случае переноса авиарейса пассажир может рассчитывать на компенсацию из расчета 25 рублей за час задержки. Агентство воздушного транспорта намерено максимально приблизить размер выплат к европейским стандартам, которые составляют от 250 до 600 евро. Россия вышла на второе место в мире после Соединенных Штатов по числу прибывающих в страну мигрантов, говорится в докладе Всемирного банка. Далее в первой десятке этого списка Германия, Украина, Франция, Индия, Саудовская Аравия, Австралия, Казахстан и Польша. При этом в докладе Всемирного банка отмечается, что Россия одновременно является основным источником мигрантов в страны Западной Европы и Северной Америки. Организация стран-экспортеров нефти снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2007 году на 70 тысяч баррелей в сутки, до 1 миллиона 260 тысяч баррелей, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. Таким образом, по оценке экспертов картеля, мировой спрос на нефть в нынешнем году составит примерно 85 миллионов 400 тысяч баррелей в сутки.
Экономический обзор подготовил Иван Трифилов. Официальный курс, установленный Центробанком на сегодня, составляет 26 рублей 52 копейки за доллар. За евро дают 34 рубля 40 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 29 центов. 6 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Каким будет новый политический сезон на Украине? Об этом ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников говорит с политологами Олесем Донием и Александром Сушко.
Политический сезон 2007 года. Можно ли рассчитывать на то, что будет найдено взаимопонимание соперничающих политических сил? Или это очередной год борьбы и противостояния по самым различным вопросам, от принципиальных до мелких? Александр, как вы считаете?
Я думаю, что в Украине действительно сформировался уже свой тип политической культуры, и он усугублен ситуацией конституционной реформы. Можно сказать, что есть все предпосылки для того, чтобы в этом году продолжались те конфликтные линии, которые были намечены в прошлом. Мы не можем на сегодня прогнозировать точности такие возможные сценарии, как досрочные выборы, например. Но, тем не менее, если даже предположить, что до этого дела не дойдет, тем не менее, Конституция, законы Украины, а также отсутствие и наличие правового вакуума дает все основания ожидать, что политики будут использовать любые бреши в законодательстве для того, чтобы усилить свои позиции, ослабить позиции конкурентов. В данном случае можно говорить о продолжающемся кризисе, но в то же время этот кризис, он как минимум делает политику украинскую относительно публичной и делает ситуацию хотя бы в какой-то мере прозрачной.
А если вы считаете, что это вот прозрачная ситуация в такой конкуренции, не прекращающейся по любому поводу?
Ну, как каждый аквариум, он, с одной стороны, прозрачный, с другой стороны, рыбки там едят одна другую по своим законам, по своему жанру. Если пустить туда пиранью, она съедает остальных.
В украинском аквариуме нет пираний?
Нет, в украинском аквариуме все пираньи. Поэтому они как раз и не могут съесть одна другую. У всех есть зубки, но они все одного вида. Это одновидовые рыбки, поэтому они живут пока в одной стае. Это все весело, это можно смотреть со стороны аквариума, но это не очень продуктивно. То есть период такой молододемократический, когда становление этой молодой демократии в Украине несколько затянулся, и пока что конца края не видно. Это период веселый для политических игр, но не очень приятный для граждан, которые немного устали жить в эпоху перемен. Каких-то изменений кардинальных в ближайшее время не предвидится. Основные проблемы между ветвями власти обусловлены определенными несуразностями, которые внесены во время политической реформы. Ведь Украина теперь и не полностью парламентская республика, и уже не совсем президентская. То есть как корова на льду, у которой разъезжаются все ножки. Они разъезжаются, и или надо разбить лед, чтобы эта корова утонула, или, очевидно, нужен какой-то помощь, чтобы она выбралась на землю. Но элиты не могут договориться, кто будет подкидывать...
Кто будет топить корову, я
понял. Или кто будет топить. Очевидно, что они все вместе сейчас занимаются топлением. Кто будет выкидывать этот настил? Потому что консенсуса элит пока что не предвидится.
Это был фрагмент передачи «Время гостей». Ее вел Виталий Портников. Ну а продолжит утреннюю программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о том, с какими настроениями американцы ожидают доклада президента о положении страны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Президент Буш выступит сегодня вечером с докладом о положении страны перед явно скептически настроенной аудиторией. К чему будут особо прислушиваться американцы? Мой коллега Владимир Морозов провел на улицах свой ненаучный опрос.
Кампания в Ираке началась в марте 2003 года. С тех пор доля населения США, которая поддерживает правительство Джорджа Буша, постоянно сокращается. При этом сам президент по-прежнему нравится многим американцам как человек. Они считают его сильным, решительным лидером, но осуждают за упрямство. Я думаю, нам не стоило лезть в страну, которая на нас не нападала. Буш не хочет признать, что Ближний Восток – опасное место. Там они и друг друга-то ненавидят, не только нас, американцев. Я думаю, наше правительство несерьезно подошло к этой войне. Еще более решительно настроена вот эта дама. Буш просто не понимает, что делает. Ну, пошлет он туда еще 20 тысяч солдат. Капля в море. И это уже слишком поздно. Ирак вышел из-под контроля. Сегодня вот по телевизору опять сообщали, что там погибли, кажется, 12 американцев. Мы их туда на смерть посылаем. Но таких радикалов немного. Я не поддерживаю войну в Ираке. Откровенно говоря, сначала я надеялась, что мы там быстро наведем порядок. Потом надежду потеряла. Эта война должна была давно закончиться. Город Нью-Йорк постоянно голосует за демократов, и здесь трудно встретить сторонника Джорджа Буша. Хотя, по данным последних опросов, 35% американцев надеются, что дополнительный военный контингент поможет стабилизировать положение в Ираке. Я ветеран Второй мировой войны. В ту войну нас втянули, а в Ираке нам делать нечего. Я не хочу, чтобы там погибали мои дети и внуки. Мои собеседники неохотно отвечали на вопросы о других направлениях политики Джорджа Буша, которые касаются, например, энергетики или здравоохранения. Опросы показывают, 60% американцев считают, что президент-республиканец и Конгресс, в котором большинство демократов, просто не смогут договориться и работать вместе.
Это был репортаж Владимира Морозова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как выясняется, трехмесячное пребывание в наркологической клинике может стать одним из самых значимых моментов в жизни рок-звезды. 39-летний кантри-музыкант Кейт Урбан, только что выписавшийся из клиники имени Бетти Форд, признался в откровенном интернетном послании своим многочисленным поклонникам, что за 3 месяца лечения он так глубоко познал себя, что стал другим человеком. Интересно, отразится ли это на его творчестве, отличавшемся мелодичными, запоминающимися мелодиями. Его песня «Don't Shut Me Out».
Don't shut me out, maybe, baby. We should talk about it. 'Cause you've got your doubts, but maybe, baby, they might be unfounded. Have a little faith, you'll make it through. I'd never hesitate to talk to you. If you tell me just what's weighing on your mind, maybe it could help you sleep tonight. Don't shut me out. Don't be so proud. Don't you know that before a fall it leaves you? And it'll take you down, baby. That ain't where I wanna see you. The sun will rise tomorrow, come what may, and you feel better than you do today. And in time you'll cry no more. I know, 'cause my heart's been there before. And here I am, when you need someone, my shoulder's yours to cry. Everybody now and then needs an understanding friend around. So don't shut me out. Maybe, baby, we should talk about it. 'Cause you've got your doubts, but maybe, baby.
Передача «В Америке сегодня». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите. Верховный суд России сегодня рассмотрит вопрос о законности ликвидации общества российско-чеченской дружбы. Объявлены лауреаты российской независимой премии «Триумф». Польский оркестр праздничной помощи. Благотворительное мероприятие в масштабах целой страны. Я снова напомню вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Как вы думаете, чем закончится расследование убийства Александра Литвиненко? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17700.